«Да, немного доброго в тебе нашлось, — наконец сказал дед Горохов. — Слушал я тебя, и так мне тебя вдруг жалко стало. Каким же несчастным должен быть человек, если в душе у него не осталось ничего доброго, когда у него не осталось никому ни жалости, ни любви, а везде один лишь долг, а ведь по долгам когда-то приходится платить. А ты не боишься, что цена будет слишком высокая, и никто не найдется рядом, кто бы взял часть долга на себя?» «Нечего меня жалеть, — огрызнулся Чугуев. — Ты бы лучше себя, старик, пожалел. И то жизнь прожил, а ничего так и не нажил. Да и ты, мил человек, хоть и кичишься собой, а не нажил того, ради чего нужно было свой пуп надрывать, — ответил спокойно Горохов. — Это пока мы на вершине, мы думаем, что мы будем там вечно, и не замечаем, что на нее уже карабкаются другие, по головам своих друзей и близких, оправдываясь перед собой. У меня долг, я должен, я обязан. Это только когда ты снова оказываешься внизу, никому не нужный и всеми забытый, ты вдруг понимаешь, что все это могло бы сложиться не так, что можно было бы прожить свою жизнь иначе, теплее, добрее, милосерднее, радостнее, в конце концов. Мне жаль тебя, что кроме долга тебе нечем будет вспомнить, и вместо добрых благодарных лиц тебе будут вспоминаться черствые, страдальческие лица тех, кого ты обидел». Старик взял из рук Чугуева кружку со спиртом и продолжил. «Я не хочу пить за сказанное, а выпью за то, что ты все-таки нашел доброту в своей душе и что-то смог исправить в своей жизни, пока еще не поздно». Сказав это, старик сделал глоток из кружки и, занюхав спирт рукавом, сел на место. «Ну что ж, ребятки, давайте ужинать», — сказал он рыбакам. И те, избавляясь от неловкого напряжения, возникшего по вине Чугуева, молча приступили к трапезе. У самого Чугуева в этот момент даже кусок не лез в горло, потому что его перехватила обида. «Да что же это?» — мысленно восклицал он, не решаясь высказаться вслух. «Да разве я мало сделал в жизни добра? Да разве я не помог этим самым ни к чему непригодным бездарям, Реброву и Стрельцову, оставив их на работе? А ведь я мог бы их уволить, как и остальных, но этого никто не видит и не ценит. Но сейчас они у меня узнают, сейчас я им все скажу, сейчас они увидят, какой я на самом деле, злой или добрый». Владимир Сергеевич открыл было рот, чтобы произнести свои мысли вслух, но осекся, вспомнив, по какой причине он не уволил Андрея с Игорем, и, боясь еще больше опозорить себя, раскрыв окружающим свою корысть, он промолчал и принялся ложкой ковырять в миске уху. Тем временем мужчины, входя во вкус ухи, все быстрее работали своими ложками и, съев по одной порции, потянулись за добавкой. «Вот это ушица!» — наперебой нахваливали они. «Никогда такой не едали». «Погодите, вы еще шулюму с дичи не пробовали?» — посмеивался над ними старик Горохов, прихлебывая уху. «А ты, Сергей, чего добавки не берешь?» — спросил он у напыжившегося Чугуева. «Да я вижу, ты еще и первую миску не доел. Что ж ты так? Или ушиться не нравится, может, аппетита нет?» «Ну, конечно, как же я забыл? Ты же 5 капель так и не выпил. Постой, я тебе налью». Засуетился старик и, не обращая внимания на возражение Чугуева, налил в кружку спирта. «Ну, давай, только перед тем, как пить, выдохни, не то может не пройти». «Да не буду я пить», — словно ребенок принялся артачиться Чугуев. «У меня сердце больное. Вы что, моей смерти хотите?» «А вот и не хочу», — ответил дед. «Потому и заставляю выпить, что тебе необходимо снять напряжение, расслабиться. Или ты научных журналов не читал, что во Франции меньше всего сердечных болезней, потому что они круглый год пьют сухое вино». «В том-то и дело, что они пьют вино, а не спирт», — возмущенный его глупостью, отмахнулся Чугуев. «Ну кто ж тебе виноват, что ты вина не взял?» — спокойно ответил на это старик. «Вот в следующий раз и возьмешь вино, а сейчас выпей спирту, хотя бы глоточек». Польщенный тем, что его так долго и настойчиво уговаривают, Чугуев нехотя взял в руки кружку и, выдохнув, сделал из нее небольшой глоток. «Какая гадость!» — скривился он, передергиваясь всем телом. «Какая дрянь! Да чтоб я еще когда-нибудь!» «Ну ладно тебе, ладно!» — прикрикнул на него старик, словно нянька на капризного ребенка. «А другое лекарство что, лучше бывает? Тебя ж никто не заставляет напиваться. Сделал глоток и хватит. Ты давай лучше ушицей заедай», — передвинул он Чугуеву миску сухой. Владимир Сергеевич машинально набрал ложкой уху и положил ее в рот. Вкуса ухи он сперва не почувствовал. Его отвлекали и беспокоили ощущения после принятого спирта. Шершавое, обожженное небо, сухость в пищеводе. Однако ложка ухи притупила боль, и он ощутил набирающееся у него внутри тепло, которое полилось приятной волной по всему телу. Как ни странно, но и в душе у Чугуева тоже потеплело. Только теперь он заметил, как прекрасно было вокруг. Светляки звезд водили в небе хороводы. Плескалась вода, потрескивал костер. Чугуев не мог захмелеть от одного глотка, но от него он согрелся и внутренне расслабился. Съев еще несколько ложек ухи, он, наконец, ее распробовал и принялся есть с нескрываемым удовольствием, жмуря глаза и причмокивая. «Ну вот теперь и у тебя появилось человеческое лицо», — похвалил его старик. «А не то было не лицо, а чугунная сковородка. сковородка. Услыхав, что его сравнили со сковородкой, Чугуев с небес снова свалился на землю и недовольно скривился. «А ты не кривись, я же правду говорю», — сказал дед. «Ту самую правду, которую тебе никто нигде не скажет». «Это почему же не скажут?» Досадуя, что ему испортили трапезу, возмутился Чугуев. «Не всегда все правду говорят». «А вот это уже действительно неправда», — сказал дед. «Это тебе хочется так думать, потому что ты придумал ее для себя. И хочешь всех уверить, что так оно и есть. На самом деле у каждого правда своя, только не все могут о ней сказать, и не все хотят ее услышать». Пока они спорили, молодые люди доели уху и принялись наливать кружки травяной чай, приготовленный стариком. «Дед, а ты давно охотишься?» — спросил Андрей. «Давно, сколько себя помню», — оставив в покое Чугуева, ответил старик, отставляя пустую миску и принимая от Игоря кружку с чаем. «У нас с моими прежними друзьями всегда была традиция рассказывать байки у костра. Как только наливаем чай, так и начинаем друг другу всякие истории рассказывать». «Отличная традиция», — похвалил Андрей. «А где же сейчас твои друзья?» «Кто где?» — ответил дед. «Кто на Кировском кладбище, кто на Черной горе. Что поделать, все уходят в свой час. Вот они и ушли». От неловкого вопроса Ребров стушевался. «Если телевизора нет, почему бы не послушать истории?» — прерывая тягостное молчание, подал голос Игорь. «Вот и давайте рассказывать по кругу», — стряхнув головой набежавшие воспоминания, предложил старик. «Давай первым ты, Андрюха. Уж тебе-то, наверное, есть о чем рассказать». «Да что рассказывать?» — пожал плечами Андрей. «Я-то и рассказывать не умею. Пусть лучше Игорек что-нибудь расскажет», — предложил он, кивая на сидевшего рядом с ним Стрельцова. «Нет, так нечестно», — всполошился Игорь. «Откуда я знаю, что рассказывать можно, а чего нельзя? Пусть и лучше Гога». «А я что, крайне?» — возмутился Георгий. «Я уступаю очередь старшим», — кивнул он на Чугуева. «Но у тебя есть что рассказать молодежи?» — спросил у Чугуева старик. «Ты жизнь большую прожил, может, чему-то их и научишь?» «Ну ладно, расскажу». Переборов неприязнь к старику, согласился тот. «Был у меня интересный случай. Помню, служил я в одной стране, в Африке. Страна эта аграрная. Экспортируют бананы, кофе, добывают там еще уголь, медь». Неторопливо начал перечислять, как напалит информацией Чугуев. «Еще там развито скотоводство». От его рассказа всем сразу стало скучно. Молодые люди едва сдерживали себя, чтобы не раздеваться во весь рот. Посидев еще немного, все начали придумывать себе неотложные дела, и вскоре у костра никого, кроме старика, река Горохова и самого рассказчика Чугуева не осталось. Видя такое неуважение, оскорбленный Чугуев умолк. «Ну что, кончилась твоя история?» — широко зевнув, спросил у него старик, поднимаясь. «Да», — покачал он головой, думая о своем, и это короткое и выразительное «да» сказала Чугуеву больше, чем могли бы сказать миллионы велеречивых слов. Он обиженно притих, опустив голову и разгребая палкой землю у себя под ногами. «Что, уж закончили?» — подсаживаясь снова к костру, спросил Андрей. «Жаль, что я не дослушал». «Да брось ты врать-то», — осек его Чугуев. «Я без твоего вранья уже понял, что рассказчик из меня никудышний. Что я могу с собой поделать, если жизнь у меня такая?» «Да уж», — сказал на это старик Горохов. «Что же вы, господа хорошие, все скучные такие? С вами и поговорить-то не о чем. Ну что, кто-нибудь еще что расскажет или пойдем спать? Расскажи лучше сам что-нибудь», — попросил его Андрей. «У тебя-то опыта больше в этом деле, чем у нас». Услыхав, что старик собирается рассказывать историю, поспешили к костру и Гога с Игорем. «Ну ладно, хотите историю, слушайте», — сказал старик, глядя в огонь и вспоминая свои охотничьи приключения. «Охотился я как-то на Колыме», — начал он, прихлебнув из кружки остывший чай. «И вот иду я как-то». «И чего он ко мне привязался, этот противный старик?» С ненавистью глядя на Горохова и не слушая его рассказ, думал тем временем расстроенный Чугуев. «Ох, и достал он меня со своими нравоучениями». Владимиру Сергеевичу вдруг стало так за себя обидно, что он еле сдержался, чтобы не вскочить в свой джип и не уехать домой, подальше от этого ненавистного всезнайки, который вечно всех поучает. Но здравый рассудок и в этот момент не подвел его. «Куда ты поедешь среди ночи, не зная дороги?» — спросил он. И большее, на что решился Владимир Сергеевич, — это подняться с места и уйти в ночь, чтобы там успокоить свои обиды. «Куда он пошел?» — всполошились друзья. «Владимир Сергеевич, вам плохо?» — кинулся за ним следом сердобольный Игорь. «Не надо, оставь его!» — кликнул его старик. «Это жаба его гложет!» «Что еще за жаба?» — удивился Андрей. «Обыкновенная жаба. Обида, значит», — пояснил старик. «Ничего, раз обижается, значит, что-то в нем еще осталось живое, за что его можно еще уцепить и назад поворотить. Тут главное только не перегнуть. Так что, ребята, когда он придет, делайте вид, что ничего не случилось, и ни с какими вопросами к нему не лезьте, понятно?» «Понятно», — ответила молодежь. «Но ты нам так и не рассказал про Колыму», — напомнил Игорь. «Ну что ж, давайте расскажу», — согласился старик и продолжил прерванный рассказ. Поехали мы на 2 дня сплавляться по речке. Теплынь, тайга вокруг неописуемой красоты. Сделали привал, остановились на ночлег, палатку поставили. Просыпаемся с утра, снегом завалило по самую крышу. Что делать? По тайге идти нельзя, снег глубокий, не дойдем. Вниз-то река быстро несет, а назад неделя пути. Решили спускаться ниже, до большого поселка. Оттуда можно вертолетом назад перелететь. Украли с берега помощнее моторку и спустились до самого прииска. Только денег на вертолет нам не хватило. Так что назад вернулись на попутках только через 2 недели. А у моего товарища жена была. Так она уже в розыск подала. По всей области нас с милицией искала. Вот так мы тогда поохотились». «И часто у вас такое случалось?» – спросил Андрей. «Не часто, но случается. Едешь на 2 дня, застрянешь на неделю. То машина поломается, то в грязи застрянешь, подмогу ищешь. Так что задержки на охоте – обычное дело. Я, когда еще женат был, тоже поехал на охоту с одной компанией. А там примкнул к другой, ребят знакомых встретил. Они на Каспий за рыбой собрались. Ну, я с ними и махнул. Те приятели, что домой возвратились, моей жене не доложились, что я на море укатил. Так она весь город обегала, не могла концов найти, а когда я вернулся, она уже вещички собрала, к теще укатила. С тех пор один и кукую». «Ну, дед, это ты сам виноват, что жена тебя бросила», — качая головой, сказал Георгий. «А я и не жалуюсь», — отозвался дед. «Я ж говорил вам, бабы — народ слабый, не понимают они мужского характера, не уважают они нас с нашими причудами, вот и не уживаются с нами». «Ты, дед, про себя говори, а не обобщай. Я пока что со своей женой разводиться не собираюсь», — обиделся на деда Гога. «Это ты не собираешься. Но погоди, ежели попадешь в серьезную компанию, так захочет ли твоя жена с тобой жить?» «Наверное, ты прав», — согласился Гога, — «но моя жена может спать спокойно, ни в какую я компанию не попаду». «Пойдемте-ка спать», — сказал дед, поднимаясь. «На рассвете хорошо клюет, может, на удочке что-нибудь наловим, да и сетку надо будет вытащить». Разбирая вещи и сбрызнув себя спреем от комаров, молодые люди начали устраиваться на ночлег, размещаясь в дедовой, подаренной Чугуевым, палатке, так как им не хотелось делить ночлег под одной крышей с неприветливым Чугуевым. Но, заметив, что дед не торопится с приготовлениями ко сну, Андрей спросил у него: «А ты, дед, где спать будешь, с нами или с Сергеичем?» «Да что ж, я совсем с ума спятил, в такую погоду в палатке спать», — удивился старик. «Я, как все уважающие себя охотники, в стогу спать буду», — кивнул он на стоявший рядом с дорогой одинокий стог. «А не холодно будет в стогу?» — спросил заботливый Гога. «Да я же не на стогу собираюсь спать, а в стогу», — уточнил дед. «В стогу даже в лютый мороз не бывает холодно, потому что сено греет и греет, словно печка. Единственное, чего нужно опасаться, так это змей». «А что, змеи и в наших краях есть?» – испугался Игорь, с детства не переносивший змей. «Конечно есть», – ответил старик, – «но их бояться не стоит. Змея – животное осторожное, никогда первой не укусит, если ее не тронешь. Так что держитесь от нее подальше, а если что, отгоните палкой». «А может, тебе спрей от комаров дать?» – предложил старику Игорь. Отказавшись от спрея и забрав свои вещи, старик отправился на стог, а молодежь обосновалась в палатке, задраив окна и двери от назойливых кровопийц. Однако в палатке стояла такая духота, что уснуть было невозможно, и через 2 часа они переместились на стог, под которым на ворохе соломы уже спал старик. Стараясь его не разбудить, молодые люди, посовещавшись, полезли наверх, поближе к небу. «Мать честная, и сколько ж над нами всяких миров!» Улегшись на спину и закинув руки за голову, воскликнул Игорь, восхищенно глядя в ночное небо. «А ты не знал, что ли?» — поддел друга Андрей. «Знать-то знал, но когда вот так, лицом к лицу, аж жуть берет! Сколько там всего необъятного, необъяснимого! Слушайте, а вдруг сейчас прилетят инопланетяне?» С восторженной дрожью в голосе спросил Георгий. «Они, говорят, в последнее время разлетались, людей воруют». «Не бойся, тебя не своруют», — со смехом сказал Андрей. «Ага, тебе-то что? По тебе, может, твоя Ксюшка скучать не будет, а моя Иринка без меня затаскует». «Да не волнуйся ты, инопланетяне тоже существа разумные. Не заберут они тебя от твоей Иринки, если ты не захочешь», — успокоил друга Стрельцов. «А я и не хочу», — заверил его Гога. «Вот другим, может, это и интересно, а я не хочу, мне нужно еще 4 детей вырастить». «А я бы полетел», — мечтательно произнес Андрей. «Чего ты там не видел?» — удивился Игорь. «Интересно, что там у них, да как? Так ли, как про них по телевизору показывают? Слушайте, а кто-нибудь знает, где какое созвездие?» — спросил Гога. «Я знаю малую медведицу, она ковшиком. «Интересно, а где сейчас она?» — оглядывая небо, принялся искать Игорь. Но напрасно. Вся небесная гладь была так густо заткана звездами, что с непривычки найти на ней что-то было невозможно. «А это что за туман прямо через все небо разлит?» — заинтересовался Гога. «Так это ж Млечный Путь, неуч ты наш!» — шутливо пожурил друга Андрей. «А вон, видите, три звездочки выстроились в ряд. Это, наверное, тоже какое-то созвездие. Вот бы узнать, какое!» — не обидевшись, продолжал рассматривать небо Георгий. «Где, где?» — спросили Игорь с Андреем. Гога принялся тыкать пальцем в небо, но сколько мужчины не пытались разглядеть три одинаковые звездочки, так и не увидели. Вскоре глаза у них заслезились, они зажмурились и незаметно для себя провалились в сон. Выпустивший во время прогулки пары Чугуев тоже не мог уснуть в духоте. И, по примеру молодежи, перебрался на сток. Из-за своей тяжеловесной комплекции на сток он не полез, а прилег внизу на сени, недалеко от спавшего деда. Лежа под стогом и прислушиваясь к разговорам молодежи, заглушаемым несмолкаемым треском сверчков, Чугуев задумался о переменах в своей жизни. Здесь, в поле, рядом со всеми этими людьми, он чувствовал свою отчужденность и ничего не мог поделать с этим гнетущим чувством. Он казался себе древним стариком и удивлялся тому, как настоящий старик Горохов может так быстро находить пути к чужим сердцам. И почему он был гораздо ближе с молодежью, чем он, Чугуев? Почему-то в спорах с этим стариком, которого заносчивый Чугуев считал невежественным и безграмотным, он сам ощущал себя нецивилизованным неучем, будто он никогда ничему не учился, не оканчивал университетов, не руководил огромными предприятиями и фирмами. Абсолютно все, что было дорого для него, Чугуева, не имело никакой цены для Горохова, но почему-то то, что было ценным для деда, имело цену и для самого Чугуева. Почему это происходило, он не знал и расстраивался еще больше, чувствуя себя совсем пустым, словно вытоптанное место на цветущем жизнью поле. Среди ночи неожиданно полил дождь. Разбуженные начавшейся грозой, молодые люди всполошились. Кубарем скатившись со стога вниз, они в замешательстве остановились, не зная, куда бежать. Их стог был недалеко от грунтовой дороги, вдоль которой на опорах столбов тянулась линия высоковольтных передач. И вдруг стрела молнии ударила прямо в ближайший столб, опережая запоздалый раскат грома, разломивший прямо у них над головами базальтово-черное небо. С высокого столба во все стороны посыпались искры. «Ребята, полундра!» — заорал Андрей, бросаясь через поле к стоявшим на берегу палаткам. Игорь с Гогой, не разбирая дороги, кинулись за ним. Найдя спасение от дождя в дедовой палатке, они с замиранием сердца слушали, как молотил по крыше дождь, и вот отблески молнии видели, как под порывами налетавшего ветра ходили ходуном палаточные матерчатые стены. «Ничего себе, дождичек! Никогда такого не видел!» — инстинктивно придвигаясь ближе к друзьям, дрожащим голосом сказал Георгий. Но тут им показалось, что дождь начал стихать. «Неужели пошел на убыль?» — спросил Андрей, собираясь выглянуть наружу. Как тут в проеме между палаточной стенкой забрезжил яркий неоновый свет. «Что это?» — отшатнулся от него Ребров. Охваченные страхом, мужчины увидели, как через дверную щель в палатку залетел яркий неоновый шар и, потрескивая, начал облетать всю палатку. Окаменевшие от ужаса, друзья потеряли дар речи. Они поняли, что этот шар был ничем иным, как пресловутой шаровой молнией, про которую они только слышали, но никогда еще не видели. Пролетев мимо Андрея, шар направился к Георгию. «Не шевелись», — предупредил друга Ребров, видевший, как наливаются ужасом Гогины глаза при приближении плазменного шара. Несчастный Гога из последних сил сдерживал себя, чтобы не заорать или не сорваться с места. Вот уже молния была рядом с ним, всего в 20 сантиметрах от его носа. Казалось, еще мгновение, и она дотронется до него. «Пуф! Пуф! Пуф!» — принялся дуть на молнию Гога, пытаясь отогнать ее от своего лица. И, как ни странно, светящийся шар изменил свое направление и пролетел мимо, направляясь к Игорю, который от страха весь напрягся и зажмурил глаза, готовясь к неминуемому и прощаясь с жизнью. Однако молния пожалела и его, и, облетев всю палатку, вернулась снова к щели и в порыве сквозняка вылетела наружу. Вся эта сцена длилась не дольше 30 секунд, однако и они показались друзьями целой вечностью. Испугавшись, что молния вернется, они выскочили из палатки и кинулись к дороге, к ближайшей лесополосе, выхватываемой из темноты вспышками молний. В это время дождь полил снова, а грохотавший над ними гром сотрясал землю так, что казалось, будто она качается у них под ногами. Причем, пока они бежали по дороге, за ними по пятам, словно дикие осы, гнались молнии и лупили по электрическим столбам, разбрасывавшим искры. Наконец, друзья добежали до лесополосы и, спасаясь от пронизывающего дождя, кинулись под полог листьев. Но и здесь они не нашли спасения. Ледяной дождь пробивал листву кустарников насквозь. «Прячьтесь под деревом!» — закричал друзьям Игорь. «Под большим деревом нельзя!» — крикнул в ответ Гога. Послушавшись друга, они спрятались в кустарнике как раз в тот момент, когда в соседнее дерево ударила молния, и оно занялось синим пламенем. «Бум-бу-бу-бу-бум!» — обрушился на них запоздавший гром. Приняв на себя часть разряда от ударившей рядом молнии, они вдруг ощутили странную слабость и пустоту, словно из них выдернули души. В бессилии упав на землю, они пролежали около получаса. Потрясенные произошедшим, они никак не могли прийти в себя. Когда, наконец, дождь начал стихать, они нашли в себе силы, чтобы подняться. «Фух, пронесло! Вот видите, не зря я говорил, не прячьтесь под большим деревом!» Сотрясаясь от нервной дрожи, не своим голосом сказал друзьям Гога. «Завтра же в церковь схожу, поблагодарю Господа за спасение!» «Слушайте, а куда подевались старик и Чугуев?» Вспомнив о компаньонах, запаниковал Игорь. «Не знаем», — встревожились друзья. Досидев в лесополосе до утра, мокрые и грязные, стучавшие зубами от холода, молодые люди вернулись к покинутому стогу на поиски пропавших компаньонов. Именно таких и увидели их дед с Чугуевым, когда на зорьке сухие и упревшие вылезли из стажка. «Ну как спалось, хлопцы?» — спросил дед у парней, беззаботно почесываясь и зевая. «Где вы были?» — уставился на них, как на привидение Гога. «Как где?» — удивился вопросу старик. «Мы в стогу спали». «И вы не промокли?» — все еще не верили своим глазам друзья. «Нисколечко», — ответил дед. «А где вы были?» «Никак под дождем вымокли». Видя, как жалко они выглядят, спросил старик. «Что же вы, глупые, в стог не залезли? Я же говорил вам, что в стогу даже в самый сильный дождь тепло и сухо». «Откуда ж мы знали?» — вздохнули друзья. «Мы думали, что ты пошутил». Приведя в порядок лагерь после грозового погрома, они вытащили из воды сетку, полную рыбы, и решили сварить на завтрак снова уху. На этот раз дело пошло быстрее, чем накануне вечером. Распределив между собой обязанности, они мигом начистили картофель, подготовили рыбу и лук, но тут переключилась непредвиденная загвоздка. Чугуеву, отвечавшему за костер, никак не удавалось разжечь мокрые дрова. «У тебя рук нет, что ли?» — подходя к костру, спросил его дед. «А что я могу сделать? Дрова-то сырые, не загораются». «Эх вы, городские белоручки!» — покачал головой старик. «И ничего-то вы не умеете, и всему-то вас нужно учить. А что, если бензина подлить?» — спросил Игорь. «Не надо нам бензина, и без него обойдемся. А ну, Андрюха, тащи сюда соль!» — сказал старик Реброву. «Зачем это?» — удивился тот. «Давай тащи, сейчас сам увидишь». «Неужели ты, дед, надумал дрова засолить?» — надменным тоном спросил Чугуев. «Почему бы и нет?» «Это же нам не запрещается», — лукаво ответил тот. «Ну, давай, давай», — пробурчал Чугуев и остался посмотреть, что будет дальше. Когда Ребров принес соль, старик действительно густо посыпал ею мокрые дрова. «А теперь немного подождем», — сказал он, ловя удивленные взгляды недоумевавших компаньонов, решивших, что он сошел с ума. «А может, лучше все-таки бензином?» — с сомнением в голосе сказал Андрей, видя, как старик взял зажигалку и поднес ее к веткам. «Не боись, и так сойдет», — ответил тот и чиркнул зажигалкой. Им на удивление робкий огонек от зажигалки облизнул древесину и весело побежал по ней, завлекая в свой игривый хоровод все больше дров и веток. «Вот это да!» — восхищенно воскликнули охотники, не веря своим глазам. «Вот так чудеса! Ну ты, дед, прям-таки волшебник!» «Да какие там чудеса!» — равнодушно махнул рукой дед. «Всего лишь наука! Соль забирает из дров лишнюю воду! Вот вам результат! Этому еще в школе учат, неужто забыли?» «Про соль и воду мы знаем, но чтобы эти знания вот так применить, этому в наших школах не учат. Но тогда учитесь сами», — сказал старик и пошел по своим делам, оставив друзей самих заниматься ухой. «Ну надо же, и тут он мне нос утер», — с досадой думал Владимир Сергеевич, сидя у костра. «И откуда он столько всего знает?» На веселом огне ушица быстро поспела. На этот раз мужчин не надо было приглашать к столу, потому что все были настолько голодны, что вертелись рядом с костром и чуть ли не каждую минуту проверяли, не готова ли уха. «Ну что, вкусно?» — спросил старик молодых людей, когда те наелись. «Вкусно, пальчики оближешь», — наперебой принялась расхваливать завтрак молодежь. «Ну то-то! Хоть охотиться не пришлось, зато поучились готовить», — сказал, посмеиваясь старик. «В следующий раз захватите поварскую книгу и будем готовить по ней». «Эх, жаль, вчера не удалось картошки напечь. Вот это настоящая еда охотников». «А давайте напечем сейчас», — предложил Гога. «Картошка у нас есть и угли тоже. Не везти же нам продукты обратно». «Ну что ж, если спешить некуда, то пеки», — согласился старик. «А мы пока с ребятами по полю пройдем, вдруг кого-то подстрелим». «И я с вами хочу», — услыхав, что они собираются поохотиться, закричал Георгий. «Давайте я у костра останусь», — предложил Чугуев. У него опять испортилось настроение. «Ну что ж, оставайся», — сказал дед. «А ты знаешь, как картошку печь?» «Что ж, я маленький», — пробурчал Чугуев. «Это ж не грибы, а всего лишь картошка». «Ну что, собрались?» — крикнул дед друзьям. «Пошли, ребята!» Оставшись один у костра, Чугуев принес из палатки полиэтиленовый пакет с картошкой. «Сколько же испечь?» — глядя на пакет, замешкался он. «Да кину всю, нас много, картошка мелкая, штук по 7-8 съедим». Он разгреб палкой золу и высыпал в образовавшуюся лунку всю картошку, а затем принялся засыпать ее золой. Однако золы оказалось мало. «Вот незадача», — расстроился Чугуев. «Что же делать? Видно, придется вытащить часть картошки». Владимир Сергеевич начал палкой выгребать из костра картошку, однако это у него плохо получалось. Тонкая палка и круглая картошка никак не хотели друг с другом ладить. Переворошив весь костер и вымазавшись золой, Чугуев махнул рукой. «Да ну ее, и так сойдет!» Решил он, и для того, чтобы угли не потеряли последний жар, придумал прикрыть кострище ветками, испугавшись, что в противном случае картошка останется сырой. «Ну вот, готово!» — подумал Чугуев, вытирая руки. «И пусть только попробует старик к чему-нибудь придраться. Уж на этот раз я ему отвечу!» Управившись с делами, повеселевший Чугуев решил немного послушать радио в своей палатке и, увалившись на мягкий спальник, незаметно для себя уснул под звуки ретро, навевавшие ему сны о незабываемой молодости. А в это время дремавший в углях костер, получивший новую подкормку из веток, взбодрился и занялся ярким пламенем, съедая и ветки, и лежавшую под ними картошку. Пока Чугуев досматривал в палатке свои сны, отправившиеся на вылазку охотники шли подковы по мокрому заросшему стерней полю в поисках дичи. Спугнули парочку перепелов, и одного из них дед сбил метким выстрелом. «Ой, гляди, что это там?» — вдруг крикнул друзьям перепуганный Гога, увидев, как из травы выскочил маленький серенький комочек с прижатыми к голове ушками и длинными задними лапками. «Где, где?» — всполошились друзья. «Да это ж заяц!» — крикнул им дед. «Стреляй!» «Паф, паф!» — дуплетом выстрелил Гога. Зайчишка перевернулся в воздухе и упал в траву. «Лови его!» — крикнул дед. Отшвырнув ружья, молодые люди кинулись ловить зайчонка. Он был совсем еще маленький, но охотничий азарт, охвативший мужчин, сделал для них из него жертву. Однако зайчонок вовсе не был ранен, а только сильно напуган и контужен. Он метался из стороны в сторону, пытаясь вырваться из кольца, обложивших его со всех сторон преследователей. И тут он выскочил прямо на Гогу. «Вот он!» — закричал старик. «Бей его, бей!» Гога замахнулся на зайчонка ружьем и со всего размаха ударил его прямо по крохотной пушистой спинке. Дико закричав, зайчишка упал, извиваясь в конвульсиях и дергая лапками. «Добивай его!» — крикнул Гоге подоспевший дед. «Что ж ты ему и нам сердца рвешь? Добивай, говорю, не мучай!» Однако Гога был сам не свой. Он застыл, как вкопанный, и полными ужаса глазами смотрел на несчастного, истекающего кровью зверька. Видя, что Гога невменяем, старик сам кинулся на зайчонка и расчетливым движением свернул ему шею, избавив тем самым его от мук. «На, держи свою добычу», — сказал он Георгию и вложил ему в руку еще горячее заячье тельце. Бедный Гога так и остался стоять посреди поля, держа на ладони мертвого зайчонка. «А ну-ка покажи», — подошли к нему Игорь с Андреем. Но увиденное не порадовало их. Зайчишка теперь им казался таким крохотным и беззащитным, что на глазах у горе-охотников навернулись слезы. «И куда мне теперь его?» — пытаясь не зарыдать, спросил старика Гога. «Как куда? Неси в лагерь. Сейчас будем учиться шкуру с зайцев сдирать». «Может, ты понесешь его?» — спросил у Игоря несчастный Гога. «Ты же убил. Это твой трофей», — ответил тот, борясь с охватившими его эмоциями. «А ты не хочешь?» — спросил он Андрея. Андрей тоже хотел отказаться, но в глазах у Гоги была такая мольба, что он согласился. «Ладно уж, давай», — сказал он, беря в ладони зайчонка, словно живого. «Как же так?» — идя следом за друзьями, все никак не мог успокоиться несчастный Гога. «Ведь он был совсем маленьким. Как я мог убить его? Что со мной такое переключилось? Почему вы меня не остановили?» «А как бы мы тебя остановили?» — отвечали друзья. «Дед орал, держи, хватай. Вот мы и хватали, как сумасшедшие. Он закричал тебе, бей, вот ты и ударил. Если бы у нас в руках были ружья, мы бы сами его убили». «Не хочу я больше никакой охоты», — растирая по щекам слезы, заплакал несчастный Гога. «И зачем вы меня только сюда втянули? Теперь мне этот зайчишка всю жизнь будет сниться». «Да перестань ты, Гога, ну что ты как маленький?» Андрей с Игорем как могли пытались утешить друга. «Оставьте его», — сказал им подошедший дед. «Для таких, как он, в первый раз убивать страшно, пусть сперва успокоится». Сам же старик был абсолютно спокоен, и заячья смерть для него была такой обыденной, словно ничего особого не произошло. «А что, дед, разве уже открыта охота на зайца?» — спросил у старика, вышедший из палатки выспавшийся Чугуев. «Еще нет», — ответил старик, — «но редкий охотник откажется от случайной дичи. А ну-ка, покажите свою добычу». Андрей раскрыл ладони, на которых лежал зайчишка. «Так это ж называется браконьерство. За это и под суд можно угодить», — приподнимая зайчишку за маленькое ушко, сказал Чугуев. «Под суд?» — побелел от испуга несчастный Гога. «Не хватало мне еще и суда». «Под суд, пожалуй, нет, а вот штраф содрать могут», — успокоил его дед. «Но это только в том случае, если поймают. Или кто из своих донесет», — пристально глядя на Чугуева, дополнил он. «А ты что на меня смотришь?» — обиделся Чугуев. «Я с их сотом никогда не был». «Как знать», — с сомнением в голосе сказал старик. «Ну, где там твоя картошка? Сейчас от горячей картошечки никто бы из нас не отказался. Правда, ребятки?» — обратился он к притихшим друзьям. «Правда», — нестройно ответили те. «Ну что ж, идите к костру», — пригласил их Чугуев. «Я думаю, картошка уже готова». Положив зайца возле палатки на траву и вымыв руки, охотники уселись вокруг остывшего уже кострища. «Ну и где ж твоя картошка?» — спросил у Чугуева дед. «Сейчас», — сказал тот и принялся палкой разгребать золу, ища картошку. Однако его поиски оказались напрасными, так как прожорливый огонь превратил всю картошку в угли. «Куда ж она вся подевалась?» — недоумевал Чугуев, растерянно глядя на товарищей. «Не могла же она испариться, а может, ее кто-то съел?» «Ну, с тобой все ясно», — сказал дед. «Ладно, братва, пошли, научу вас, как сдирать шкуру с зайца», — сказал он друзьям, поднимаясь. Отведя их в сторону, он принялся показывать им, как надо снимать с зайца в шкуру, где надо подрезать, как надо сдирать, как делать из палок распорки для ее просушки, как вынимать из тушки внутренности. Однако друзьям было больно и противно на это смотреть, ведь они были охотниками не по призванию, а по принуждению, и не привыкли еще к обыденной охотничьей жестокости. Освежевав зайца, старик приказал молодежи разжечь костер и поставил варить зайчье мясо в котелке, добавив в него лука, специй и зелени. Вскоре аромат дичи заполонил всю округу. «Чем это пахнет?» — принюхиваясь, спросил Андрей у деда. «Зайчатиной! Чем же еще?» — рассмеялся старик. «Готовьте стол, скоро будем есть». Когда охотники сели обедать, Георгий сказался больным и, закрывшись в дедовой палатке, горевал об убитом им зайчонке, представляя, каким бы он вырос и скольких бы детишек народил. «Гога, иди есть!» — кричали ему от костра охотники. «Мясо нежнейшее! Иди скорее, не то тебе не достанется!» Но Гога даже не мог себе представить, как он будет есть этого самого звереныша. «Я теперь никогда мясо в рот не возьму!» — смаргивая пушистыми ресницами навернувшиеся слезы, пообещал себе Гога. «И охотиться больше не поеду. Если им надо, пусть охотятся сами». Когда они стреляли перепелок, ему не так было их жалко, потому что птицы мало похожи на людей, а у этого крохотного зайчишки был почти человеческий взгляд, и кричал он, словно ребенок, зовущий мать. Пообедав, охотники начали собираться домой. «Кто возьмет себе перепела?» — спросил старик у компаньонов. «Ты убил, ты и забирай. Не помнишь, что ли, про уговор?» — сказал Андрей. «Я-то помню, потому вас и спрашиваю. Может, желающие найдутся». «А ты сам не хочешь?» — спросил Игорь. «Да у меня для дичи зубов уже нет», — пожаловался старик, открывая рот и показывая гнилые пеньки, оставшиеся от жевательных зубов. «Может, Сергеич хочет взять?» — глядя на Чугуева, спросил Игорь. «Что мне с ней одной делать?» — отказался тот. «Ну ладно, если никто не хочет, возьму я», — сказал Андрей и сунул перепелку в свой рюкзак. «А ты несу Ксюшке, она суп приготовит». Домой на этот раз они вернулись за полночь. По дороге, по просьбе деда, они заезжали на бахчу за арбузами и дынями, потом делали крюк за медом, который продавали пасечники в районе медовых лугов. И как не торопились друзья, подгоняемые телефонными звонками заждавшихся жен, как не упрашивали деда, тому было все нипочем. Казалось, он специально искал причины, чтобы оттянуть время возвращения домой. Так что по возвращении каждого дома ждал свой скандал, но и свое примирение. Только старика Горохова встретили приветливо. И этим встречавшим был никто иной, как его старый пес-пират, который на радостях облизал хозяину руку и успокоенно пошел спать в свою будку, зная, что хозяин дома и, случись что, не даст его в обиду. Местом для следующей сходки старик Горохов выбрал одну из бань. Да не какую-то там ультрасовременную сауну, а простую городскую баню, в общем отделении которой парилась наибеднейшая часть малоимущего населения их города. «Что за шутку ты там придумал?» — возмущался на деда по телефону недовольный Чугуев. «С каких это пор начальники и подчиненные парятся вместе в одной бане?» «Придешь, узнаешь», — посмеиваясь, ответил старик и отключил телефон. Как не возмущался Чугуев, как не грозился не прийти, и все же на сходку явился. Ведь доктор, у которого он побывал день назад, отметил стабильный прогресс в его здоровье и приказал ему следовать тем же курсам, то есть посещать охоту. В этот день в 6 часов вечера после работы мужчины собрались на сходку в баню. Пришли все, кроме Гоги. «Ну что, что, все собрались?» — спросил старик Горохов, входя в людный вестибюль бани и приветствуя рукопожатиями своих компаньонов. «Гоги нет», — доложил Игорь. «А так все». «И где же наш Гога?» — спросил старик. «Он сказал, что больше охотиться не будет. Его жена вот-вот родит, и ему будет некогда». «Ну что ж, ему виднее», — ответил дед, прекрасно понимая причину Гогиного дезертирства. «Ладно, ребята, пошли», — махнул он товарищем, направляясь в общее отделение. Игорь с Андреем двинулись за ним следом. «Вы куда?» — закричал им вдогонку Чугуев. «Отдельные парилки в другой стороне». Однако никто его не слушал, и ему пришлось отправиться в общую парилку тоже. «Иди сюда, Сергеич, мы тут тебе заняли шкафик», — крикнул ему откуда-то справа дед. Отыскав взглядом в наполненной паром раздевалке своих компаньонов, Чугуев пошел к ним, брезгливо озираясь по сторонам и недовольной гримасой вызывая недоумение у посетителей бани. «Ты чего нас сюда притащил?» — набросился он с упреками на деда. «Тут такая антисанитария!» «Это ты еще не видел антисанитарии!» — рассмеялся старик. «Тут тебе не просто забегаловка, а элитная баня. Тут знаешь, какие люди собираются. Погоди, сам увидишь!» Чугуев не поверил старику, но деваться ему было некуда. Поортачившись немного, он следом за своими товарищами начал раздеваться, стесняясь своей наготы, которую не привык был демонстрировать прилюдно. И чтобы избавить себя от дискомфорта, он вынужден был завернуть в простыню, которую дала ему заботливая Серафима Игнатьевна, узнавшая про намерение мужа идти в баню. Обернувшись простыней, Чугуев проследовал за друзьями в душевое отделение. Однажды, во времена своей молодости, Владимир Сергеевич Чугуев бывал в общественной бане, после чего зарекся туда ходить. На первый взгляд, эта баня ничем не отличалась от той, что отбила у него охоту к общественному мытью. Здесь были такие же темные, с разводами потолки, покрытые то ли плесенью, то ли еще какой-то дрянью, такие же кафельные полы и стены, такие же длинные бетонные столы, на которых посетители плескались в своих тазах, омывая телеса. В разных концах душевой были такие же души, причем из четырех опять работали только два. И все это утопало в пару, который вырывался из неплотно прикрытых дверей парной. Даже казалось, что люди здесь были все те же, и так же ноги, как перед Богом. На мгновение Чугуев испугался, что очутился в машине времени, перенесшей его на 30 с лишним лет назад. Из кучи покореженных тазов, стоявших в углу, по примеру деда, компаньоны выбрали себе поцинковые лохани с ручками по бокам. Пристроив свои тазы и принадлежности для мытья на одном из столов, они отправились в парную, где в горячем пару на полках сидело несколько ногих людей, похожих своей краснотой на вареных раков. Смирившемуся Чугуеву пришлось во всем следовать примеру своих компаньонов. «Это нам повезло, что сегодня народу мало», — усаживаясь на верхнюю полку в парной, сказал приятелям дед. «Обычно тут столько народу набивается, яблоку негде упасть. Погодите, часиком к 7 еще набегут, сами увидите». «Так зачем ты нас сюда привел?» — улучив момент, спросил у деда Чугуев. «Если баню показать, то мы ее уже видели. Если о деле поговорить, так давай говори без лишних предисловий. Не то у меня ни времени нет, ни желания твои басни в этой дыре выслушивать». «Позвольте, молодой человек, это что вы называете дырой?» — раздался над головой Чугуева возмущенный старческий голос. Повернувшись к говорившему, Чугуев разглядел в тумане седовласого тощего старичка, гордо сидевшего в своей старческой наготе над ним на средней полке. «С кем имею честь?» — переходя на гусарский диалект, спросил его Чугуев, намереваясь над ним посмеяться. Уж очень ему анекдотичным показался этот момент. «Имеете», — с достоинством ответил старичок, — «гвардии генерал в отставке Путилин Иван Александрович, дважды Герой Советского Союза, а вас как величать?» «А я Чугуев Владимир Сергеевич», — услышав о регалиях неказистого старичка, тот же сдулся Чугуев. «Я предприниматель». «Ну, тогда все ясно», — пренебрежительным тоном сказал старичок. «И что же вам ясно?» — обиделся Чугуев. «А то, что вы, новые предприниматели, слишком многое на себя берете. Вы по-прежнему думаете, что деньги делают все, поэтому и становитесь либо перекупщиками, либо продажными, вот и теряете в своем облике все человеческое. А почему это вы обобщаете? Вы же меня совсем не знаете», — возмутился Чугуев. «Да вы все, голубчики, на одно лицо. От вас, от всех спесью за три квартала разит. Все вы готовы охаять, всех оскорбить». «Да разве ж я кого-то конкретно оскорблял?» — обратился за помощью к своим друзьям Чугуев. Однако все притихли, желая узнать, чем кончится спор. «Ну, простите, если я вас чем-то обидел», — повинно сказал Чугуев, отворачиваясь от старика и выходя из парной. «Да что ж это за люди мне все время попадаются?» — с досадой думал Чугуев, усаживаясь на лавку в душевом отделении, где, как ему показалось, заметнее прибавилось народу. Вокруг него на самом деле стало людней и вместе с тем уютней. Сильнее всего поразила его возникавшая на его глазах атмосфера тепла и радушия. Вновь прибывающие устраивались в предбаннике основательно, тщательно моя тазы и подстилки, расставляя мыльницы, всякие баночки с чем-то желтым, тягучим, напоминавшим по виду мед, и с чем-то непонятно серым, словно глина. Они отмачивали в тазах пахучие березовые и дубовые веники и приветствуя друг друга смеялись и говорили. «Ну что, Сергеич, остыл?» — окликнул Чугуева старик Горохов, вышедший вместе с друзьями из парной. «Остыл», — все еще сердясь на деда, ответил Чугуев. «А если остыл, тогда иди еще в парной погрейся», — предложил ему старик. «Не хочу», — отказался Чугуев. «Ну тогда пошли в раздевалку, чаю попьем и погутарим», — сказал старик, переходя на украинский диалект. Рассевшись в раздевалке возле своих шкафчиков, приятели принялись пить принесенный Гороховым в двухлитровом термосе травяной чай и разговаривать. «Представляете, моя перепелку, которую я ей принес, сварила с перьями и кишками», — пожаловался Андрей друзьям. «Так не пойдет», — сказал дед. «Ни один уважающий себя охотник не доверит женщине испортить добытую им дичь. Зарубите себе это на носу, так что теперь будете учиться готовить дичь сами». «Ну что, Сергеич, нравится тебе баня?» — спросил старик у насупленного Чугуева. «Ничего хорошего пока не заметил», — враждебно ответил тот. «А чем тебе тут не нравится?» — удивился старик. «Что тут начальников и подчиненных нет? И что тут все равны? Не то ты привык, что у тебя на службе все перед тобой на задних лапках бегают, а тут не бегают. Вот и не понравилось». «Да ты расслабься, мил человек, уже миролюбивый», — сказал дед. «Тебя ж сюда не доклад делать привели, а отдыхать. Не то укутался в свою простыню, словно боишься, чтоб тебя не сглазили. Или ты думаешь, что чем-то нас можешь удивить? Да мы и не таких, как ты, видели-перевидели. Вот видишь, даже в бане, где, как говорит пословица, все должны быть равны, пытаешься из всех выделиться». «Правильно пытаюсь, потому что я не хочу быть, как все», — осекся на полуслове Чугуев. «Ты хотел сказать, как все быдло?» — пристально глядя ему в глаза, спросил дед. «Да я не это имел в виду», — огрызнулся Чугуев. «Ну ладно, будем считать, что ты хотел сказать, что не хочешь быть таким, как все», — дипломатично согласился старик. «А скажи мне, чем плохо быть, как все?» — лукаво спросил он. «Это что, по-твоему, значит? Раз ты не такой, как все, то ты особенный, и тебе больше должно воздаваться, чем другим, и меньше с тебя спрашиваться?» Растерявшийся Чугуев опять не нашел ответа на этот вопрос и промолчал. «А ты оставь свое самомнение», — доверительно наклоняясь к своему собеседнику, — сказал дед. «Оглянись-ка лучше вокруг, да приглядись внимательнее к людям. Видишь, здесь в этой бане и не такие, как ты, на равных на человеческом наречии разговаривают. Генералы, академики, профессора, ученые, лауреаты и простые люди, врачи, учителя, строители и даже бомжи, ведь и бомжи тоже в чем-то люди. Но главное, здесь никто не кичится собой, никого не оскорбляет и всех уважает. И когда же до тебя дойдет, что это не мир тебе враг, а это ты сам из него для себя врага делаешь? А впрочем, ладно, живи как хочешь», — махнул рукой дед. «Чего тебя учить, если ты учиться не желаешь? Давайте лучше поговорим о главном», — отворачиваясь от Чугуева, сказал старик Андрею с Игорем. «А собрал я вас сюда, чтобы решить такой вопрос. Куда поедем в следующий раз, на охоту или на рыбалку? Или вы уже передумали?» «Куда?» — растерянно спросил Андрей, поглядывая на поникшего Чугуева, в задумчивости разглядывавшего ступни своих больших обрюзших ног. «Ну а ты что, Игорюха, думаешь?» — спросил деду Стрельцова. «А я что?» — пожал плечами тот. «Я как все». «Ну ладно», — понимающе сказал старик. «А теперь слово за тобой», — обратился он к Чугуеву. «Едем или будем отдыхать?» Владимиру Сергеевичу в эту минуту было так тошно, что он готов был вскочить с места и на всех накричать. Ему так хотелось отказаться от охоты, отвязаться раз и навсегда от этого назойливого деда с его вечными нотациями, разборками. Хотелось навсегда вычеркнуть из своей жизни свидетелей своего постоянного позора, Стрельцова и Реброва. Но он не мог, ведь он дал слово своей Симушке. Ведь он пообещал ей, что перетерпит любые душевные муки и унижения, а не откажется от охоты. Ведь доктор, увидев улучшение, обнадежил ее. Владимир Сергеевич поднял тоскливый взгляд на своих компаньонов и прочел в их глазах молчаливый вопрос. «Ладно, едем на охоту», — сказал он, обреченно опуская голову, словно устыдился самого себя. «А раз едем, тогда давайте деньги на путевки», — приободрился старик. «Если нет денег сейчас, привезете завтра. А теперь пойдем получать удовольствие, пойдем париться», — сказал он, вставая. «Я там у одного мужичка веник одолжил. Сейчас я вас веничком приглажу, мало не покажется». Игорь с Андреем послушно поднялись, но Чугуев остался сидеть на месте. «Ну что ж ты, Сергеич, мы тебя ждем», — сказал ему старик. — идите без меня», — пробурчал Чугуев. «Ладно, ребята, идите пока сами, а мы сейчас подойдем», — кивнул старик друзьям и снова уселся на скамью рядом с Чугуевым. «Ты прости меня, Сергеич», — немного помолчав, сказал старик. «Виноват я перед тобой». «В чем же ты виноват?» — не веря в его искренность, косо глянул на него Чугуев. «Да в том, что пытаюсь тебя изменить, на свой аршин переделать. Но пойми и ты меня. Ты-то сам пришел ко мне за помощью. Я-то знаю, что не по своей ты воле на охоту с нами ходишь, что это врачи тебе приказали для твоего здоровья, и что эта охота не то что удовольствие тебе не приносит, а поперек горла тебе стоит. Ты думаешь, что я глупый, слепой, ничего не вижу. А я все вижу. И как ты перед подчиненными своими унижаешься, и как меня готов порошок стереть, когда я тебе противоречу. А ты думаешь, нам с тобой сладко? Ты посмотри на своих подчиненных, да они же из последних сил выбиваются, тебя терпят. И если б не эти чертовы деньги, которыми ты их купил, они бы ни за что б на свете с тобой в одну упряжку не встали. И уж, конечно же, в разведку с тобой не пошли. Так почему же ты думаешь, что тебе на свете живется хуже всех, а не им или мне? Неужели тебе не надоело видеть лизоблюдство, угодничество, страх в глазах твоих подчиненных? Скажи, почему ты и так себя не любишь, что позволяешь людям тебя бояться и ненавидеть? Неужели ты думаешь, что в трудную минуту они тебя не предадут? Ты думаешь, я всегда таким балагуром был, как сейчас?» — продолжал откровенничать дед. «Нет, друг, когда-то брал больше, чем отдавал, и полком командовал, как и ты, и жену имел, и детей. Правда, у меня в подчиненных народу меньше было, и платили мне меньше твоего, но я точно так же, как и ты, кичился собой, считал себя пупом земли. И где оно все сейчас? Ты видишь, я один, и никому я теперь не нужен на этой земле, и виноват в этом только я сам. Потому-то мне и хочется, чтобы ты не повторял моих ошибок, потому что я в тебе вижу самого себя. Потому что тебе пока что есть что спасать, а мне спасать уже нечего. Пойми, пока не поздно, тебе нужно меняться. А не изменишься сам, жизнь сама изменит тебя или сломает, или заставит измениться через страдания и боль. Пойдем, Володька, попаримся чуток, — сказал старик, хлопая размякшего Чугуева по плечу. Ты, надеюсь, не обижаешься, что я называю тебя Володькой? Ведь ты для меня пацан еще. Ну давай, скидывай свою простыню, мы тут все равны. Да и тебе скрывать и стыдиться нечего. Ведь что такое, по сути, наше голое тело? Всего лишь оболочка. Эх, если б ты знал, как мне хочется увидеть, какая у тебя под всей этой коростой скрывается душа. А ведь она есть у тебя, есть. Она даже у самого отъявленного пропойцы есть. Один вопрос, как до нее достучаться и как доказать ей, что ей не нужно прятаться от всего хорошего, доброго, что есть вокруг. Знаешь, я тут вдруг вспомнил, что ты сказал, что не хочешь быть, как все, и подумал, что для меня нет большего счастья, чем походить на других, потому что если ты, как все, ты не одинок, тебе есть с кем поговорить и есть кому облегчить свою душу. А что касается охоты, — остановился старик, — так тебе врачи наврали, ты и без нее можешь стать здоровым. И если она тебе не по душе, к чему тебе себя корежить? Замени ее прогулками с собакой, ведь опыт общения с собаками у тебя уже есть, — хитро подмигнул старик. А не хочешь, ходи на работу пешком, занимайся в престижном спортзале. Поверь в себя, ты теперь уже не тот, что прежде, ты теперь уже сильный. Я знаю, что ты все сможешь, как и сможешь стать счастливым. Часть вторая. Место вступления. Охота вновь сегодня входит в моду. Хвалу чите, в летавры годы бьют. Когда выходят люди на охоту, от суеты они, мой друг, бегут. Для нас давно успеха фарс не внови, крутей всего живется под лицам, охотимся за счастьем и здоровьем, и выдаем лицензии лжецам. Что ж, всяк судьбы своей кузнец и плотник, но как ее высокий смысл постичь? Ведь даже самый яростный охотник в руках своей фортуны просто дичь. Вновь изнывает мозг мой от вопросов, свои загадки старый мир припас. Порой, мой друг, не знает и философ, зачем грехи охотятся на нас. Уют домашний вызвал вдруг зевоту, за ложь и скуку нам кого винить? И вот выходят люди на охоту, в себе мечтая что-то изменить. У каждого события, происходящего с нами, есть своя история и предыстория. О том, как совершаются великие победы на арене мировых сражений, историками пишутся огромные тома. Но как и при помощи чего совершаются победы человеческого разума над самим собой, история умалчивает. Зато нет благодатнее этой темы для писателей и психологов, привыкших копаться в глубинах человеческого сознания и подсознания. Предыстория этого повествования началась 1,5 месяца назад, когда директор одной очень крупной фирмы Владимир Сергеевич Чугуев ради укрепления своего здоровья решил по совету врачей заняться охотой, взяв себе в компаньоны своих сотрудников Андрея Реброва, Игоря Стрельцова, а также их друга Георгия Василиади. Для того, чтобы не оплошать перед начальством, молодые люди в качестве главного консультанта по охоте пригласили в свою компанию охотника со стажем Игната Петровича Горохова, или попросту деда. Жены новоиспеченных охотников, мягко говоря, были недовольны новым хобби своих мужей и решили объединиться в союз непримиримых жен, чтобы следить за своими мужьями. И разместили они свой штаб в одном из парикмахерских салонов своего небольшого города. Однако увлечение охотой вскоре засохло на корню, так и не переродившись в страсть. Бывшие компаньоны бросили неудавшуюся затею и решили вернуться к нормальной цивилизованной жизни. И вот что у них из этого получилось. «Леносик, ты помнишь нашего Чугуева?» — спросил как-то Игорь Стрельцов свою жену, возвратившись с сентябрьским погожим вечером домой после работы. «Конечно помню. Это он придумал дурацкую затею с охотой. А что с ним такое?» — поинтересовалась Елена, перекрашенная в брюнетку. Елене теперь не хватало времени на работу и на то, чтобы завести с Игорем детей. А тратила она свое драгоценное время в основном на себя, справедливо полагая, что тем самым тратит его и на мужа. Ведь именно для мужа она еженедельно перекрашивала в разные цвета свои волосы, бегала по салонам и транжирила семейные сбережения на распродажах. А еще Елена не изменила своим привычкам и была по-прежнему завзятой театралкой. И таскала на все премьеры своего Игорешку, считая, что таким образом просвещает его и поднимает его культурный уровень. Вот и в этот день она с самого утра готовила к театру и была уже при полном параде в длинном шифоновом платье с развивающимся подолом и в прическе а-ля Пугачева, то есть в крупных буклях, спадающих ей на самые плечи. «Представляешь, Ленка, подъезжаю сегодня к работе и вижу, по улице на перегонки со старухой бежит какой-то полный мужик, похожий на нашего Чугуева. А вокруг орет толпа, словно это забег на Олимпиаде», — продолжил свой рассказ Игорь. «Как ты думаешь, может и правда это был он?» «А что тут такого?» – удивилась Лена, припудривая носик перед маленьким зеркалом. «Ну и пусть себе человек бегает. Лучше бы он сразу бегом занялся, а не морочил бы никому голову со своей охотой». «Не знаю, может, я все-таки обознался», – с сомнением в голосе сказал Стрельцов и отправился переодеваться в театр. Однако на этот раз Игорь Стрельцов вовсе не обознался. В то утро действительно прямо в парадном костюме и при галстуке на работу бежал его шеф Владимир Сергеевич Чугуев, решивший проверить на себе действие бега трусцой, которым он решил заменить охоту во имя своего здоровья. Впечатления от этого бега у Чугуева оказались самыми неприятными. Сердцебиение, одышка, усталость, пропитанный насквозь потом костюм – вот то самое малое, на что он мог пожаловаться после этого пробега. «Ну и как дела, Володенька?» – спросила Владимира Сергеевича его жена Серафима Игнатьевна, когда он вечером еле доволочил ноги до своего дома. Ведь возвращаться домой ему на этот раз пришлось не на машине, как он делал это обычно, а в давке общественного транспорта. Ведь машину он из-за пробежки оставил дома. «Нет, Симочка, сегодня я понял, что бег — это не мое», — признался жене Чугуев, бросая в стирку свой парадный костюм, пропитанный насквозь запахом пота. «Ну не расстраивайся, завтра еще что-нибудь придумаешь», — успокоила его заботливая женщина. «А теперь ложись, отдохни, я тебе пирожков напеку». Пока Владимир Сергеевич ждал пирожки, он лежал на диване и вспоминал весь тот позор, который испытал на своей утренней пробежке. Решив заменить охоту на более спокойное занятие физкультурой, которое должны были спасти его от инфарктов и инсультов, сегодня он проснулся на час раньше обычного. По своей природе Чугуев был очень расчетлив и на всем привык экономить. Вот он и придумал для экономии сил и времени отправиться бегом не куда-нибудь, а в свой офис, и, надев парадный костюм, галстук и шляпу, вышел на улицу. Раньше Владимир Сергеевич даже не подозревал, что в их городе полно любителей бега, но сегодня утром он увидел толпы бегущих людей. Присоединившись к ним, он сунул свой портфель под мышку и побежал вдоль улицы в направлении офиса, пытаясь совладать с дыханием и зачастившим сердцем. Но бежал он так медленно, что его абсолютно все обгоняли. Сначала это были атлетичные юноши и девушки, потом подтянутые мужчины и женщины среднего возраста. Но когда его начала обгонять седовласая старуха, Чугуев ощутил обиду и азарт. Догнав пожилую женщину, он пустился с ней на перегонки. «Обгони!» — стучала в виски ему кровь, сердце выпрыгивало из груди, а вдоль тротуара, где проходил их забег, собралась толпа зевак, подбадривавших то его, то старуху. Именно в этот момент и увидел своего шефа, ехавший на работу Стрельцов. Но вот из кухни запахло жареными пирожками, и вскоре в гостиной появилась маленькая пухленькая Серафима Игнатьевна и прервала воспоминания мужа. Дожидаясь, пока пироги остынут, Владимир Сергеевич включил телевизор и попал на рекламу, в которой мускулистые женщины и мужчины рекламировали спортивные тренажеры. «Вот бы и мне стать таким», — завистливо глядя на здоровенных культуристов, размечтался Чугуев и, надкусывая пирог с капустой, сказал своей жене: «Завтра, Симочка, пойду в тренажерный зал. Если эти ребята смогли сделать из себя атлетов, то смогу и я, чем я хуже их». Для Симочки ее супруг был действительно лучше многих, поэтому спорить она не стала, а спокойно собрала мужу для завтрашней тренировки спортивный трехцветный костюм с двуглавым орлом и надписью «Россия» на спине и китайские кеды, которые Чугуев приобрел для пробежек. Весь следующий рабочий день прошел для Владимира Сергеевича в кресле, но после работы он зашел в спортивный комплекс и, заплатив тренеру за одно занятие, переоделся в раздевалке в свой патриотичный бело-сине-красный костюм и вышел в качковый зал. То, что он увидел в этом зале, превзошло все его ожидания. Среди разнообразных металлических конструкций занимались прекрасно сложенные мужчины и женщины. Причем мужчины были гораздо атлетичнее, чем их собратья в телевизионной рекламе, а женщины намного красивее и изящнее своих телевизионных подруг. Увидав одну из таких красоток, Чугуев не смог оторвать от нее глаз, впервые за последние 50 лет посетовав на свой возраст. Нужно сказать, что однажды на заре своей юности Чугуев уже испытывал подобное чувство. Но тогда он жалел, что был слишком молод, а сейчас расстроился из-за того, что уже слишком стар и неинтересен для смазливых красоток. И все же одна из таких девиц вдруг обратила на него свое внимание. Она застенчиво улыбнулась Чугуеву и послала ему воздушный поцелуй. Владимир Сергеевич очень смутился, а когда девушка поманила его пальчиком, он направился к ней, словно зомби, влекомый неведомой силой. Когда же Чугуев был в шаге от красотки и уже предвкушал прикосновение своих губ к ее нежнейшей божественной ручке, кто-то грубо отодвинул его в сторону. Обернувшись, Владимир Сергеевич увидел здоровенного детину аполлоновского телосложения, который все это время стоял позади него и которому так приветливо улыбалась красотка. Сгорая от стыда, Чугуев устремился в раздевалку и, вернувшись домой, заперся в ванной комнате, где принялся утягивать свой здоровенный живот банным полотенцем, чтобы посмотреть, какой могла бы стать его фигура, занимаясь он с молоду спортом. Утянув живот, он взглянул на себя в зеркало, но зеркало огорчило его, сказав, что он непоправимо стар. «Как видно, себя обмануть еще можно, но время не обманешь», — с горечью подумал Чугуев. И когда сердобольная Симочка спросила его об успехах в тренажерном зале, он с грустью ответил: «И это, Симочка, не мое. Попробую завтра сходить на аэробику». Однако и на аэробике Чугуеву не понравилось. Там все смеялись над его неуклюжестью, а девушка-инструктор сравнила его с черепахой из-за того, что он слишком медленно двигался. «Ну и как тебе спортзал?» — спросила его Симочка вечером. «Опять не мое», — ответил расстроенный Чугуев, никогда не вдававшийся в подробности своих спортивных неудач, дабы не потерять уважение Симочки. «А может, мы запишемся на бальные танцы?» — предложила ему жена. «Я всю жизнь мечтала танцевать вальсы, фокстрот». «Чтоб снова с меня смеялись?» — спросил Чугуев. «А мы с тобой можем брать индивидуальные уроки. Наши средства нам позволяют», — успокоила его супруга. И он согласился, но на первом же занятии так оттоптал ей ноги, что вечером, делая примочки на свои любимые мозоли, жена сказала ему: «Знаешь, Володенька, ты не обижайся, но и это не твое». «И чем же я теперь буду заниматься?» — совсем сник Чугуев. «Может, в группу здоровья запишешься?» — робко спросила Симочка. «Или к йогам?» Представив себя в нелепой йоговской позе с задранными вверх ногами, Владимир Сергеевич от ее предложения наотрез отказался. «Нет уж, дудки», — сказал он. «Ты хочешь, чтобы я снова почувствовал себя ущербным? Ну, тогда не знаю, что тебе предложить», — пожала плечами жена. «Зато я знаю», — сказал Чигуев. «Надо возобновить охоту». «Но она ж тебе не понравилась», — возразила Симочка. «Неделю назад ты сам говорил, что ее ненавидишь». «Тогда ненавидел, а сейчас полюбил», — ответил Владимир Сергеевич. «Да если б ты знала, что за прелесть эта охота, свежий воздух, азарт, движение, как закроешь на привале глаза, так и кажется, что тебе всего 15 лет, и ты вышел с друзьями в поход». Вот так во второй раз Владимир Сергеевич Чугуев сделал свой выбор в пользу охоты и утром следующего дня снова приказал секретарше вызвать в свой кабинет Реброва и Стрельцова. Пока Владимир Сергеевич Чугуев проводил эксперименты с физкультурой, в жизни его бывших компаньонов тоже происходили кое-какие перемены. За ту неделю, что Игорь Стрельцов и Андрей Ребров перестали ездить со своим шефом на охоту, они начали налаживать свой семейный быт. Поначалу они стали примерными мужьями и даже собирались обзавестись детьми. Однако иллюзия семейного счастья просуществовала в их семьях недолго, потому что она слишком быстро им наскучила. Молодые мужчины затосковали, потом пали в депрессию, которая выражалась у каждого из них по-своему. Игоря она приводила в оцепенение, а Андрея довела до злоупотребления алкоголем и появлению повышенного интереса к полногрудым красавицам. Напрасно Елена и Ксения сначала уговорами, потом истериками и угрозами пытались привести своих мужей к прежней идиллии. Испробовав все методы и признав свое бессилие, женщины снова созвали срочное совещание в своем клубе непримиримых жен в парикмахерской у Вероники. «Нет, девоньки, я так больше не могу», — жаловалась жеманная и кокетливая Елена на своего благоверного. «Мой Игорешка за эту неделю без охоты совсем с ума сошел. А ведь раньше был такой послушный, примерный. Возил меня на премьеры, на презентации, а теперь приходит с работы и лежит, как чурбан на постели, причем не переодеваясь в верхней одежде и ботинках. Я его спрашиваю: «Дорогой, что у тебя случилось? Неприятности на работе?» А он: «Теперь вся моя жизнь одна сплошная неприятность», и говорит это таким тоном, точно вот-вот повесится. «А мой Ребров, представляете?» — расплакалась красивая и самолюбивая Ксения. «Совсем от рук отбился, ничем его дома не могу удержать, по кабакам ходит, тёлок снимает и говорит, что если буду возникать, совсем от меня уйдет». «А мой Георгий совсем сон потерял», — вступила в разговор похудевшая кореглазая Ирина, пришедшая на встречу с грудной дочкой и своей матерью Варварой Ивановной. «Он на всех злится, срывается. Из-за этого наш старшенький начал в штаны мочиться. А младшенькая Сонечка», — кивнула Ирина на запеленатую малышку, — «день с ночью перепутала. А теперь днем спит, а по ночам кричит. Покоя никому не дает. И муж, и я, и моя мама так вымотались, что больше сил никаких нет. А вчера мой Гоша сказал, что если и дальше так будет продолжаться, он снимет себе отдельную квартиру, чтобы хоть там найти покой. И мой Володенька тоже страдает от бессонницы», — запричитала маленькая пухленькая жена Чугуева Серафима Игнатьевна, которая тоже явилась на эту встречу. «Как не проснусь ночью, а он в кухне на стуле сидит и все о чем-то думает. Я спрашиваю: ты чего так рано встал? А он отвечает: да я еще и не ложился. Уж чем только он не пытался заниматься вместо охоты, и бегой, и физкультурой, и танцами, даже в тренажерный зал записался, а толку нет. Что же нам делать со своими мужьями?» «Послушайте», — взяла слово Елена, — «как это ни парадоксально звучит, но мне кажется, что их надо снова отправить на охоту». «Вот-вот, и мой вчера сказал мне то же самое», — подхватила Серафима Игнатьевна, — «говорит, пойду снова на охоту». «На охоту?» — насторожилась Ирочка. «Да мой Гошенька после того, как убил зайчонка, чуть с ума не сошел. У него тогда и начался этот нервный кризис. А вы предлагаете снова отправить его на охоту?» «Да-да», — подтвердила слова дочери Гогина теща. «Он чуть не сошел с ума». «Вы знаете, а я тоже сомневаюсь, что охота поможет моему Андрею», — сказала Ксения. «За ним сейчас глаз да глаз нужен. Он на каждую юбку, как бык на красную тряпку, кидается. Откуда я буду знать, что он поехал на охоту, а не в каком-то кабаке с тёлками зажигает?» «Да, ты права. Я тоже своего Игорёшку не хочу оставлять без присмотра», — призналась Елена. «А мой Володенька не слишком здоров. Мне за ним тоже доглядывать нужно», — вставила слово и Серафима Игнатьевна. «Вы ведь знаете, что мы, женщины, гораздо лучше к жизни приспособлены, чем наши мужчины. Как говорят ученые, мужчины — вымирающая ветвь эволюции. Их и на день в лесу оставить страшно. Они ведь с голоду умрут. Они же ни к чему не приспособлены». «Ну а кто нам мешает устроить слежку за мужьями?» — спросила Елена. «Бинокли-то у нас уже есть». «А на чем мы будем за ними по полям да лесам гоняться? Тут вездеход нужен», — вставила слово Варвара Ивановна. «Мой джип сойдет вместо вездехода», — сказала Ксения. «Мне его Андрюшка недавно подарил». «А вдруг они соберутся на охоту, и он у тебя его заберет?» — спросила Елена. «А я не отдам», — строптиво ответила Ксения. «И он ничего не сможет со мной сделать». «Ладно, с транспортом мы разобрались. Но как их заставить снова заняться охотой?» — вздохнула Ирина. «Не волнуйся, мой муж об этом сам позаботится», — сказала загадочно Серафима Игнатьевна и подмигнула своим подругам. Серафима Игнатьевна знала, о чем говорила, ведь накануне их совещания в клубе непримиримых жен ее муж Владимир Сергеевич Чугуев вызвал в свой кабинет Реброва и Стрельцова, и между ними состоялся такой разговор. «Ну и как ваши успехи?» — перейдя с делового на товарищеский тон, спросил Чугуев у Андрея с Игорем, пожимая им руки. «Спасибо, у нас все хорошо». «А как у вас?» — вежливо ответили Стрельцов с Ребровым. «Спасибо, отлично», — соврал Чугуев. «Ну а как дед поживает? Давно с ним виделись?» «С последней охоты, но я ему в прошлую субботу звонил. Говорит, что тоже все хорошо», — сказал Игорь. «Ну что же это такое?» — подумал про себя Чугуев. «У всех все хорошо, а у одного у меня только плохо». «А не хотели бы вы к деду в гости съездить? Былые приключения вспомнить?» — нерешительно спросил Чугуев у подчиненных. «А что, можно?» — согласился Андрей. «Конечно, почему бы не съездить?» — подхватил Игорь. «Соберемся все вместе, как тогда». «Вот и отлично», — обрадовался Чугуев. «Ну что, мне позвонить деду или вы сами позвоните?» «Звоните вы, Владимир Сергеевич», — обращаясь к начальнику на «вы», — сказал Андрей, но, встретив недовольный взгляд Чугуева, исправился. «Звони ты, Сергеевич, а мы с Игорьком Гоге сообщим». Получив телефонную весточку от своих бывших компаньонов, старик Горохов назначил им встречу в своей избушке на вечер. И вот к 6 вечера начали съезжаться в тупой переулок, где жил дед, легковые автомобили. Громко приветствуя друг друга, бывшие охотники жали руки и коротко рассказывали о своих делах. «А где же Гога?» — не увидев среди приезжих Георгия, спросил дед. «Да у него дел не в проворот, у него же еще дочка родилась», — ответил Андрей. Но тут из-за поворота вывернула серая легковая машина, и из нее выскочил радостный Гога. «Я не опоздал?» — крикнул он друзьям. Глаза у Георгия возбужденно блестели, словно в предчувствии какого-то важного события. «Нет, дружище, ты как раз вовремя», — обняли друга Ребров и Стрельцов. Обменявшись приветствиями, бывшие компаньоны вошли во двор старика и, несмотря на срывавшийся с неба дождичек, уселись на бревна под небольшим навесом на воздухе и принялись делиться новостями. «Ну что у вас нового?» — спросил у гостей дед. «Чем живете?» «По театрам хожу», — ответил Игорь. «Я по кабакам», — сказал Андрей. «Я работаю и детей воспитываю», — вздохнул Гога. «А я физкультурой занялся», — добавил Чугуев. «А какие новости у тебя, дед? Хотя какие у тебя могут быть новости?» «Однако напрасно», — иронизировал Чугуев, говоря таким тоном со стариком. «За последнюю неделю в жизни деда тоже произошли перемены, и самое главное из них состояло в том, что он взял себе на воспитание найденыша. А случилось это так.